Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия вторника 23-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час вещания продолжение беседы с Виктором Николаевичем Тростниковым о его знакомстве с хранителем Иверской монреальской иконы братом Иосифом. Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 2 по 8 декабря на ВВЦ в павильоне 69.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 77-е зачало, глава 14, стихи с 25 по 35. С Иисусом шло множество народа, и Он, обратившись, сказал им: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание, не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль — добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто хочет следовать за Христом, должен отдавать себе отчет, что это будет означать. Два примера, приведенные в этом Евангелии, ясно показывают, о чем идет речь. Намерение построить башню предполагает наличие денег для покрытия затрат. Объявление войны требует войска, достаточного для ее ведения. В обоих случаях важно заранее оценить свои возможности. Недостаточно внезапно загореться или захотеть получить желаемое во что бы то ни стало. Необходимо исчислить, настолько ли ты богат, чтобы позволить себе такое строительство, настолько ли силен, чтобы рисковать, ввергая себя в авантюру войны. Господь приводит эти два примера, говоря о выборе, который должен сделать тот, кто хочет стать Его учеником. «Так всякий из вас, — говорит Он, — кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Однако эти сравнения с ученичеством не следует воспринимать буквально, из-за одного очень важного пункта. В случае строителя башни или царя, готовящегося к войне, необходимо точное исчисление имеющихся средств, будь то деньги или военная мощь. В случае ученичества Христова речь идет не о том, чтобы собрать все имеющиеся средства, силу, таланты, деньги, лучшие человеческие качества, но, напротив, о том, чтобы все оставить, всего отвергнуться, совлечься всего. И Господь даже говорит, что наш выбор может быть только таким — все или ничего. Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Поистине, Царство Христово требует послушания законам и требованиям, которые обыкновенно противоположны тому, чем живет мир. В этом мире, чем больше показывает кто-то силы и смелости, чем более впечатляющие средства, которыми он располагает, тем больше шансов имеет он на успех. В жизни учеников Христовых действует противоположный закон. Чем меньше человек имеет, чем больше он отдает и оставляет, чем больше делится с другими, чем больше достигает нищеты, тем больше он открывает возможность божественной благодати соделать его новым творением. Бог находится в непрестанном созидании своего царства, и всякая наша неуместная инициатива может только мешать Богу, а иногда даже быть совершенной преградой для действия в нас его благодати. Как говорит преподобный Нектарий Оптинский, Бог сотворил мир из ничего. И пока подвигом всецелого самоотречения мы не осознаем, что мы ничто, мы не дадим Богу творить из нас нового человека. В этом совлечении себя вся тяжесть креста, который ученик Христов должен принять. После всех других совлечений, впечатляющий список которых дает Господь, отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей. Эти совлечения, хотя и не являются основой всего, могут показаться легкими в сиянии первой любви, но они только начало. Таинственная благодать Божия, уменьшающая одни препятствия, может постепенно открывать новые, о существовании которых мы и не подозревали, очень тонкие проявления себелюбия, своеволия и самодеятельности. Мы думаем, что мы уже все отдали, от всего отказались. Но благодать Христова требует от нас еще большего. Бесконечно кроткое, ничего не повреждающее, только освобождающее пути для токов новой жизни, она знает, куда ведет нас. Для каждого из нас это наш крест, который не мы сами выбираем, но Христос для нас. Наш крест — наш путь, без всяких расчетов, без всяких условий, путь всецелого совлечения, на котором нам дано стать служителями и соработниками чудес Божиих ради спасения многих. Еще Господь предупреждает в сегодняшнем Евангелии против апостасии, отступничества, которое может сделать христиан совершенно бесполезными. Те из христиан, кто вместо того, чтобы оставить все, что они имеют в мире, оставляют свою веру или жизнь по вере, уподобляются соли, которая утратила свою соленость. Они, как эта соль, становятся самыми ненужными, что только есть в мире. Чем исправить эту соль? — вопрошает Господь. Возможно ли сделать ее снова соленой? Потому богоотступнический мир хуже мира неверующего. Из церкви сеющие соблазны должны быть извергнуты, потому что существует опасность заражения ими других. Господь обращается с призывом каждому из нас внять этому предупреждению. Имеющие уши слышать, да слышит.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Татьяны, Екатерины, Константина, Игоря, Дмитрия, Григория, Зои, Татьяны, Ольги, Василия, Татьяны, Нины, Людмилы, Владимира, Михаила, Дмитрия, Георгия, Екатерины, Даниила, Елизаветы. И о упокоении Веры, Ефросинии, Анны, Аллы, Пелагеи, Петра, Ефима, Дарьи, Афанасия, Антона.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем одну интереснейшую тему, связанную с русской историей. В этом году было множество важных юбилеев. Ну вот мы отмечаем еще один, может быть, не всеми замеченный. 900 лет созданию повести временных лет. Ее, этой летописи, известно несколько вариантов. Первый из них, древнейший по времени создания, датируется приблизительно 1100-1113 годом. И составителем этого варианта был монах Нестор. Так вот, сейчас, в этом году, исполняется 900 лет со дня возникновения этого первого варианта повести временных лет, и в Киеве уже состоялась церковно-научная конференция, посвященная этому событию, а также самому летописцу Нестору. Можно считать, что это своего рода небесный покровитель русских историков с древнейших времен и до наших дней. Со мной сейчас в студии известный православный писатель, автор целого ряда исторических романов, «Шапка Мономаха», «Царь гора». Я надеюсь, что вскоре выйдет роман «Рублев». И вот среди этого замечательного собрания также роман «Нестор летописец». Итак, Наталья Иртенина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну вот, поскольку Наталья является автором книги, посвященной Нестору, мы сейчас поговорим о том, что ближе, скажем так, к православному миру в этой истории с повестью временных лет. В учебниках, в разного рода популярной литературе, даже в монографиях прежней поры довольно часто говорилось о нашем летописании и о повести временных лет, в частности, как о памятнике светском, историческом. Но так ли это все-таки составлял ее инок? До какой степени летопись была, помимо своего светского содержания, также и произведением церковной мысли?
Безусловно, это произведение церковной исторической мысли. Светские историки в своем праве трактовать «Повесть временных лет» как светское историческое произведение, как литературное, как поэтическое произведение, как историосовское. Но надо прежде всего помнить, кем был Нестор. Это был инок Киево-Печерского монастыря, первого на Руси монастыря, куда были принесены сафоны от традиции аскетического монашества. Монашество в традиционном смысле этого слова.
Во всяком случае, одно из самых древних традиций монашества.
Не египетской,
но греческой, афонской, чуть ли не самой почитаемой сейчас в православном мире.
Кто такой Нестор? Он пришел в Феодосиев монастырь, так тогда называлась Киево-Печерская лавра, 17-летним юношей. Вскоре принял постриг, диаконский сан, и после этого стал возрастать как ученый-книжник.
Знаем ли мы, он иерейский сан когда-нибудь принимал?
Сан диакон он принял, это известно.
А дальше?
Дальше все. На этом его иерархический рост прекратился, он стал делать как бы карьеру книжника. Ну, так скажем, по-светски.
Ну да, говоря современным языком, карьеру. Он известен как книжник. Известно ли что-нибудь из его произведений, помимо «Повести временных лет»?
Да, конечно. Он начинал как составитель житий, как агиограф, человек, пишущий жития святых. В 80-х годах XI века он написал чтение о житии и погублении святых Бориса и Глеба, это сыновья Владимира Святого, убитые святополком Охаяном в борьбе за власть. И второе житие, написанное Нестором, это житие Феодосия Печерского, игумена Киево-Печерского монастыря, которого мы знаем наряду с Антонием Печерским как родоначальник русского монашества.
Ну, а самой повести временных лет аспект православный, христианский, церковный до какой степени выражен? На каких событиях, скажем так, в основном фокусирует внимание читателей Нестора?
Ну, безусловно, это и памятник исторической мысли, поскольку там это единственный письменный источник, из которого мы знаем о истории Руси с 9 по начало 12 века. Здесь надо сказать, что такое вообще летописание, как оно понималось древнерусскими книжниками. Ведь летописание – это не только бесстрастная фиксация событий прошлого и настоящего, как вот писал Пушкин в своем Борисе Годунове «Добру и злу внимая равнодушно» и так далее. Летописец – это не беспристрастный свидетель. Он понимает историю, естественно, с христианских позиций. Это историософ, то есть он видит историю как поприще, где проявляется воля Божия.
С иными словами, вот то, что позднее назвали провиденциализмом,
да,
то есть взглядом на историю как на некое действие, в котором главный фактор – это замысел Господа, разворачивающийся во всей своей сложности, это проявляется уже в раннем летописании, уже в повести временных лет.
Безусловно, Нестор понимал, и не только Нестор, но и любой древнерусский книжник понимал историю как процесс спасения рода человеческого Господом нашим от греха, от власти смерти и зла. И вот любое историческое событие, оно как бы в летописи, оно как бы предстает перед нами. Ну, естественно, оно предстает в своей конкретике, но и летописец, как бы сопоставляя эти события с библейскими образами, очищает эти исторические события, которые он описывает, от случайных временных черт и представляет их в таком вневременном контексте, являя читателю их важный вневременной смысл.
То есть близкий к уже каким-то прочтениям евангельским или, во всяком случае, к житийным.
И Ветхий Завет, и Новый Завет летописец использует в своем труде. Он сравнивает вот князей и других действующих лиц своей летописи с образами, с библейскими, с Ветхозаветными, с Новозаветными. Так, например, княгиня Ольга сравнивается с царицей Савской. Мы помним, что царица Савская – это как образец мудрости, да?
Да, из-за ветхозаветных текстов.
Святополк Окаянный, например, брата-убийца. Правда, он сравнивается не с Каином, с брата-убийцей тоже, а с другим библейским персонажем, Авимелехом, сыном Гедеона. Вот, и такими образами, такими сравнениями, такими назидательными сравнениями полна летопись Нестора.
Ну вот, собственно, само появление летописания, хотелось бы напомнить нашим слушателям, связано с крещением Руси и с распространением христианской культуры. Историю писания нами было воспринято на Руси от Византии. Там было несколько традиций. Традиция античная, связанная с греко-римским историописанием, и традиция составления церковных хроник. А вот, собственно, церковные хроники у нас на Руси довольно быстро перевели, их прекрасно знали. Летопись в какой-то степени на них похожа, но у нее есть и своя оригинальная русская начинка. То есть, например, составление повествования по годам, точное датирование событий, скорее характеризует наше русское историческое сознание, нежели византийское. Когда началось летописание, мы в точности сказать не можем. Определенно на этот счет специалисты не высказываются. Некоторые считают, что достаточно быстро после крещения Руси, возможно, в начале XI века, возможно, с появлением Десятинной церкви или Софийского собора в Киеве, поскольку летописание было крепко привязано к церковным центрам. И совершенно точно, что велось особое летописание при Киево-Печерской обители во второй половине XI века. А Нестор в данном случае человек, который спаял несколько летописей и других источников, созданных до него, в цельное и единое историческое повествование очень высокого уровня осмысления реальности с христианской точки зрения и с исторической. Ну вот, возвращаясь к тому, что сам Нестор вышел из иноческой среды, до какой степени поезд временных лет способна рассказать об этой родной среде Нестора. В основном мы знаем по ней о сварах князей, о разного рода битвах, походах. То есть, иными словами, современный школьник изучает повесть временных лет по тем кусочкам, которые посвящены в основном политической и военной истории. Но церковная история, много ли ее в повести временных лет?
Ее там достаточно. Ну, надо уточнить, что Нестор не вышел из иноческой среды, а он в нее пришел 17 лет от роду и остался в ней до самого конца жизни, до 1114 года. 40 лет прожил в монастыре, занимаясь учеными трудами. В повести временных лет достаточно места уделено церковной истории Руси, начиная с крещения княгини Ольги в Константинополе, крещение самого князя Владимира и крещение им Руси. И достаточно интересные рассказы Нестора о истории самой Печерской обители, поскольку Нестор, все это происходило почти что на глазах Нестора, становление этой обители.
Либо было им выслушано от иноков постарше.
Да, конечно. Некоторые историки даже предполагают, что в повесть временных лет вошла такая отдельная печерская летопись, которую, безусловно, тоже составлял Нестор. Датирована эта статья 1051 годом. Рассказывается там о преподобном Антонии, как он пришел с Руси на Афон, подвязался там и был отправлен тамошним игуменом, своим духовным отцом, обратно на Русь, чтобы принести в новокрещенную страну традиции аскетического афонского монашества. В другой статье повести временных лет рассказывается о первоначальных насельниках обители, некоторых монахах ее.
Что там за подвижники упомянуты?
Подвижники, прозорливцы, старцы, чудотворцы, старцы Дамиан, Иеремия, Матвей. Рассказывается об их чудесах, которые они творили, об их прозрениях. Очень интересный рассказ это на самом деле.
Вот до какой степени Нестор, историописатель, относится к чудесам, которые он описывает, как к реальности? То есть он различает, допустим, события абсолютно светское, сражение, допустим, или заключение договора от события христианского, при том имеющего мистическую чудесную окраску? Или для него это одна реальность?
Нет, по стилистике, по описанию этих событий, это совершенно события одноплановые. Но это, естественно, для человека с христианским мироощущением, мировоззрением. Бог действует в нашей реальности, и чудеса – это проявление Божьей благодати. Так же, как Бог действует и в истории, и в те же войны, битвы, катастрофы. Это либо Божья воля, либо Божье попущение.
До какой степени, с этой точки зрения, наше раннее русское летописание – и, в частности, «Повесть временных лет» можно считать учительными произведениями?
Это, безусловно, и в первую очередь поучительное произведение, назидательное. Большинство крупных событий, описываемых в летописи, сопровождаются летописцем нравоучительным размышлением о сути этого события. Вот, например, в 90-х годах на Русь усилился натиск степняков-половцев, и в 1093 году на Русь пришла большая орда половцев, разорила несколько городов, увела в плен много людей. Русские князья потерпели поражение несколько раз, причем эти поражения пришлись на господские праздники, не только на господские, но и на день празднования Бориса и Глеба, например. И летописец замечает: не напрасно эти поражения пришлись на вот такие праздники. Это знак нам. Господь дает знак, что по грехам нашим эти поражения, эти катастрофы. Отсюда надо делать выводы, как-то исправляться.
Да, там есть великолепное выражение. Следует встегнуться от греха. То есть, иными словами, переменить ум и, соответственно, переменить все свое поведение, обратиться к глубинным христианским истинам.
Да, и вот описывая страдания русских людей, которых половцы уводят в плен в степи, А Нестор после этого восклицает: «Да не вздумает никто говорить, что ненавидимы мы Богом, который посылает нам такие казни. Нет. Кого так любит Бог, как нас возлюбил? Кого так почтил Он, как нас прославил и превознес?» — восклицает летописец. «Больше всех мы почтены Богом, и поэтому больше всех и наказываемся от Него по грехам нашим. Я себе, — Нестор сам добавляет, — и я больше всех грешу на каждый день».
«Я больше всех грешу на каждый день». Ну вот, хорошо бы современному академическому историку почаще приходили в голову такие мысли, может быть, некая избыточная уверенность в своих силах и превознесение самого себя было бы менее сейчас в ходу, нежели вот то, как сложилось.
Да, конечно. Нестор очень смиренный человек, он очень скромно о себе пишет. Ну, это естественно для монаха такая позиция.
Собственно, для того времени монашество было своего рода духовной революцией для Руси. И Антоний, Феодосий, летописцы того времени, подвижники были проводниками очень мощного, очень самоотверженного иноческого делания в ситуации, когда Русь еще на 50% обращена умами к язычеству, к каким-то родовым первобытным ценностям. И монашеству, в общем, приходится в таких условиях очень тяжело работать, с большим самопожертвованием. Видно ли это из летописи?
Не то, что на 50% Русь обращена в язычество, а там на все 80%, наверное, если не 90%. Это действительно был переломный, переходный момент, переходный период в истории нашей страны, 11 век и даже 12 век, переход от язычества к христианству. На много лет растянулся этот переход. И, естественно, христианство концентрировалось в городах, причем даже не во всех. На северо-востоке, в Ростове, Суздале, там власть была в основном у языческих волхвов. Церковь там имела очень мало влияния. За стенами городов тоже разливалась языческая стихия. Не было еще в селах храмов почти что, не строили, не окормлял все народ священниками.
И монашество с этой точки зрения было своего рода такой лампадой во тьме.
Да, конечно. Печерские монахи брали на себя труд миссионерства, уходили на окраины страны, несли проповедь языческому населению. И известна судьба некоторых из них. Монах Кукша в начале 12 века был убит язычниками где-то в ростовской земле за проповедь христианства. Епископ ростовский Леонтий, я, правда, не помню, был ли он пострижником Печерского монастыря, по-моему, нет. Но он тоже был убит во время мятежа, возглавленного волхвами.
Ну вот, если посмотреть на то, как сложилась судьба христианства на Руси XI-XII веков, то можно вернуться умственно к моменту крещения. К тому времени Русь уже знала христианство, уже существовали храмы в Киеве. Просто крещение, так сказать, открыло ворота на Русь, и христианство полилось туда бурной рекой, постепенно занимая территорию язычества. Но само крещение проводилось бескровно или почти бескровно. Очень незначительное и довольно малодостоверное известие есть о каком-то сопротивлении в Новгороде Великом. Позднее летопись пестрит сообщениями о появлении волхвов, об их мятежах, и довольно редко князьями применялась вооруженная сила для того, чтобы язычество подавить. То есть христианство побеждало на Руси в основном мирно. А мирно значит медленно. А медленно это значит и с потерями, и порою с убийствами праведников, исповедников, миссионеров, порою с возвратом к каким-то древним языческим традициям и обычаям, но чем медленнее, тем прочнее. В конечном итоге, то, что христианство у нас не вдалбливали каленым железом и мечом, оно и сделало его более прочным на нашей русской почве. Ну а теперь хотелось бы вернуться к судьбе самого Нестора. Вот, собственно, создание «Повести временных лет» первой версии, впоследствии она редактировалась, дорабатывалась. Это, конечно, наиболее известное деяние Нестора, хотя он, как уже говорилось, был видным церковным писателем. Какова его судьба после того, как была создана «Повесть временных лет»?
Собственно, через год он умер, представился ко Господу.
Можем мы сейчас воспроизвести День памяти?
Конец октября по старому стилю, 9 ноября по новому.
Ну, можно, так сказать, обратиться к церковному календарю, будет понятно. Итак, значит, в этом году 900-летие создания «Повести временных лет», а в следующем году...
900 лет представления преподобного Нестора.
900 лет представления преподобного Нестора, одного из величайших светил русской исторической мысли. Я хотел бы сообщить одну деталь. В 18 веке в России оказалось довольно большое количество историков-немцев. Они были по-разному, так сказать, обучены, имели разный интеллектуальный потенциал. Наиболее известными, наиболее дельными из них были Байер и Шлёцер. Шлёцер, человек, в общем-то, довольно скептично и даже неприязненно относившийся к славянской культуре, в частности, к культуре древнерусской, славил Нестора как выдающийся по ясности ум. Даже главный свой труд, связанный с русским летописанием, назвал Нестор. И в позднесоветскую эпоху труд историков, которые применяют новейшие количественные методы в исторических исследованиях, также получил название Нестор. Там были сгруппированы статьи множества первоклассных специалистов. Видно то, что эти люди с огромным почтением относятся к памяти Нестора. Ну а теперь я хотел бы еще раз порекомендовать нашей аудитории книги Натальи Артениной, выразить надежду, что в ближайшее время выйдет ее книга, посвященная Андрею Рублеву, и попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели.
Всего доброго, братья и сестры.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Предлагаю вашему вниманию продолжение беседы с Виктором Николаевичем Тресняковым о его знакомстве с хранителем Иверской монреальской иконы, братом Иосифом.
Дальше так тоже чудесным образом, каким-то совершенно не по моим заслугам, произошло так, что меня пригласили американцы, зарубежная церковь американская, РПЦЖ, на празднование тысячелетия крещения Руси в 88 году. Пригласили меня, поскольку я уже по своим публикациям был известен там, и отца Дмитрия Дудко. Но как раз в этот момент у отца Дмитрия умерла матушка, и он поехать не смог. Так что я фактически был один представитель Руси на этом праздновании зарубежной церкви тысячелетия крещения. И делал там основной доклад в Джорданвилле. И вот когда я был в Джорданвилле вот с этим визитом, туда приехал Иосиф. А я очень с трепетом спрашиваю, будет ли он или не будет. Он говорит, мы пока не знаем, приедет он или не приедет. Он приехал. И я помню, как раз спал в келье, потому что сдвиг на 12 часов времени. Там день, а в Москве ночь, я заснул. Бежал знакомый тамошний, сказал, приехала икона. Началась литургия, я как гость, то есть гостью места, как пословица, я всех растолкал, конечно. А иконы поставили на аналой, посередине церкви. Я подошел прямо к самой иконе и видел, как она мироточит. А там сделан такой пенальчик внизу с ваткой. И мирос во время службы продолжает стекать с иконы в этот пенальчик, и ватка пропитывается миром. После литургии разрывают на частицы и раздают пастве. Это как в магазин, то есть на каждой литургии она вот выдает такую порцию мира на ватках. Эти ватки расходились по всему миру. Вот я был свидетелем этого. После литургии была трапеза, и мне очень интересовала личность этого брата Иосифа. Я спросил у местных, как мне узнать его. ответ был замечательный. Когда ты увидишь его, ты сразу поймешь, что это ничего не надо объяснять. Это мне напоминает, как я в свое время любил альпинизм, ходил в горы, и все спрашивал, как мне узнать Эдельвейс. А мне сказали, когда ты увидишь Эдельвейс, ты сразу поймешь, что это Эдельвейс. Он ни на какие цветы не похож. И вот такой же ответ был в отношении брата Иосифа. И действительно, я, войдя в большой зал, где много было столиков, по 4 человека за каждым столиком, я сразу понял, где он, как рожан в крапиве. Это большой, очень широкий такой, плечистый, высокий, тяжелый такой, я думаю, за 100 килограмм намного. Испанец, чисто таким, совершенно классическим, испанским, некрасивым лицом таким. Испанцы, они не очень красивые, кстати, на внешности. Типичные испанцы такие, не то что итальянцы. В такой толстовке черной. Сразу было ясно, что это он. Я сидел за другим столиком на трапезе, а когда трапеза кончилась, мы вышли, то я к нему подошел, и у нас была где-то получасовая беседа. Он говорил по-испански через переводчицу. Но я по глазам видел, что когда я говорю по-русски, он понимает. И действительно, он понимал, он знал русский, служил по-русски. Но беседовать со мной на русском он не решался, из-за того, я думаю, что недостаточно хорошо знал язык и боялся неточно выразиться. А это было очень важно. И переводила женщина с испанского. Но я видел по глазам его, по реакции, что когда я отвечаю, он понимает. А вот тут самое главное, вот эта переводчица, она все время старалась подпускать шпильки к нашей церкви. Они были очень настроены против нашей церкви. Это я удостоверяю как очевидец. Не надо мне никаких свидетелей для этого. Я сам знаю это. Понял это один из первых, потому что был уже в 88 году, самой гуще Калаванской церкви. И знаю, как они терпеть не могли нашего патриарха Сергия, называли сергианством, нашу политику церковную конца 20-х, начала 30-х годов. И очень сурово осуждали. И вообще вели себя очень высокомерно по отношению к нашей церкви, считая, будто бы мы уже в какой-то паре ересь, а вот когда большевики падут, они придут и нас научат истинной вере. Была такая даже там женщина, Ирина Кулеша. Она с таким энтузиазмом говорила, я теперь поняла, в чем миссия нашей зарубежной церкви, что когда большевики падут, мы приедем в Россию и научим креститься, потому что русские люди уже не умеют крестить лоб. Забыли там с чего начинать, куда персты класть. Сначала на лоб или сначала на плечо. Они уже это не знают. А мы их научим. Такой абсурд был, поскольку наш богословский корпус был лучший в мире уже и тогда, когда в Духовной Академии Московской в своей Сергии Лавре был такой богословский корпус, которого во всем остальном мире не было. Может быть, не считая единственного Владимира Лосского в Париже. Но это наш человек был абсолютно. И в то время как лучшие богословские силы РПЦЗ были заключены в Джурзновичской семинарии, это уровень, я не знаю, там духовно училища, понимаете. Если там и были какие-то в Америке стоящие внимания богословы, то это автокефальная церковь, это Мейндорф, Шмерман, но они к РПЦЗ не имели никакого отношения. Это автокефальная церковь. Германа Аляскинского. Вот такое было высокомерие и непочтение к нашей церкви. Я даже сказал бы вражда. Она потом вылилась в то, что они стали хулигански открывать свои приходы. Я помню, я уже второй раз, когда был в Жорданвилле в 90-х годах, я беседовал с ректором семинарии Лавром. Он потом стал предстоятелем. И владыку Лавру я спросил, как раз в разгар хулиганства, что неужели вы вправду считаете, что ваши священники лучше наших? На что владыка Лавр дал поразительный ответ. Он сказал, я считаю наоборот, мол, ваши лучше наших. Ну, тогда я задал следующий нелепый вопрос, а почему же вы тогда скрываете свои приходы? Ну, он посмотрел на меня, как на идиота. Что ты, мол, не понимаешь, это от меня что-то зависит? А потом, кстати, я посвящался таким образом уже в Нью-Йорке, когда беседовал с Виталием Устиновым, который был тогда представителем. Он мне сказал, это мы гуляли во внутреннем саду Синода на 93-й улице. И он сказал, Виктор Николаевич, вы даже представить не можете, под каким давлением мы здесь находимся. А потом такой загадочный фраза сказал, единственный из русских, кто это более-менее понимал, был Владимир Соловьев. Я тогда удивился, почему Владимир Соловьев. А потом понял, что это речь идет о повести об Антихристе. Что вот мы не понимаем, насколько в Америке торжествует Антихрист. Только Соловьев мог это понять бы из нас. Вот таким образом я познакомился и с иконой, и с самим Мунисом. Вот Господь меня этому сподобил. Я не придал никакого значения, никак своим, и до сих пор никаким своим заслугам это не причисляю. Потому что Господь посылает так, кому хочет, не тому, кто достоин.
Ну, какие у вас впечатления о нем остались, вот как о человеке, как о личности?
Я, когда с ним беседовал, и испанская переводчица это все время старалась включить от себя тяну такую антисергианскую, то он ее все время поправлял. То есть вот что у меня сразу возникло такое впечатление, что он в этой настроенной против Матери Церкви РПЦЖ, он является исключением. И действительно, потом я убедился, что главной любовью брата Иосифа была любовь к России. Он очень любил Россию. И он очень чтил и любил Матери Церкви. И вот я теперь думаю, что в этом была его великая миссия. Потому что вот уже, знаете, вот когда я беседовал с ним через переводчицу, и вначале она все время подпускала шпильки от себя, как выдавая это за слова Иосифа. А он отрицался. И он ее поправлял постоянно. И произошло так, что в конце разговора она перестала это делать. То есть как бы он переломил вот это недоброжелательство. И послужил таким миротворцем в данной беседе. Но, конечно, эта частная беседа со мной это никакого значения не имеет. Но я понял, что он в РПЦЖ именно играл роль такого всеобщего миротворца. Он не возражал формально владыке Виталию, но все время всем своим существом, всем своим отношением он показывал огромную любовь к России и к Матери Церкви, не допуская ни малейших упреков в адрес там сергианства и чего. Это абсолютно не было, даже запах этого. И поэтому я уже потом понял, что почему он оставался в РПЦЖ. Ведь он мог перейти в автокефальную церковь, которая прекрасно к нам относится. Которую мы, кстати, в 70-м году и подарили автокефалию. Это церковь, идущая от Германа Аляскинского. Он мог в греческую церковь перейти, в православную, в антиохийскую, да какую угодно. Но он оставался в РПЦЖ, которая была вот прямо как органически настроена против нас. И я думаю, что это был подвиг миротворца. То есть он специально уравновешивал вот один человек. Ну какой? Безусловно, один из великих святых XX века. И вот один человек уравновешивал и постепенно изживал из тела церкви РПЦЖ вот это вот предвзятое отношение, глубочайше несправедливое отношение, которое до сих пор еще сквозит, когда подвергают хуле великого нашего патриарха, спасшего церковь. Сергия, который говорил, пусть потомки меня проклинают и мои им покроют позором, но я спасу литургию, он спас литургию. Это великий, если хотите, мученик. принявший мученический венец ради спасения русской церкви. Как этого не понимать? Меня всегда это удивляло. Сидят в безопасности, в довольстве и требуют, чтобы Стерги стал мучеником. Ах, ты не мученик, значит, ты негодяй, значит, ты предатель. А чего бы им не приехать в Россию и не стать мучениками? Не это и в голову никому бы не пришло. Им там хорошо оттуда осуждать великого нашего патриарха, который, кстати, в свое время спас от смерти их первого предстоятеля Антония Храповицкого, будучи ленинградским владыкой. Он дал ему прибежище, когда он бежал из Почаева, где его, несомненно, бы убили.
Игорь Николаевич, а вот как достигла до нас эта новость об убийстве брата Иосифа?
В 1997 году он принял мученический венец в Афинах. История совершенно темная, до сих пор не раскрыта. Иконы с ним в тот момент не было.
Он был где-то в гостинице?
В гостинице в Афинах, да, в 608 номере. С выходом на лоджию. Вот, видимо, через лоджию проникли эти убийцы и задушили его. Да, так вот, мистика продолжала меня связывать с братом Иосифом и дальше. А именно, после того возвращения в Россию меня, а там мне казахстане предлагали остаться много раз, совершенно не понимаю, что это абсолютно невозможно, немыслимо просто. Там я познакомился впервые с владыкой Василием Родзянко. У нас остались дружеские отношения до его кончины, вплоть, когда он уже в Москве жил полгода. Жил там полгода в Москве. Вот осталось такое знакомство замечательное. Так вот, я уже в Москве. Вроде бы поговорили там, познакомились, расстались. Приходит мне письмо, не по почте, конечно, там, от Елены Сергеевны Голицыной, которая жила в Монреале, заботилась. Там было такое сестричество, которое заботилось о бытовой стороне жизни Иосифа, потому что он беспомощный в хозяйственном отношении. Ну, они варили там пищу ему, убирали квартиру, а он в основном уже здесь взял с иконы по приходу. Так вот, Елена Сергеевна от его имени просит мне достать лазурит. А он же иконописец, ну, вот эти краски, да. Ну, их надо растирать там и разводить темперу яичную. Значит, почему? Лазурит можно было как-то купить, конечно, и в Америке, но это баснословно дорого. Я у геологов килограмм лазурита достал за 300 рублей тогда. А там он, может, 30 тысяч стоил. Отослал. Некоторое время он не подавал никаких о себе сигналов. Потом опять через Елену Сергеевну запрос Киновой. Опять достал через геологов Киновой. Ну, это красная краска такая. Опять, значит, на этом пока утих, замолк. Никаких просьб не было. Я о нем помню, конечно. Ну, так, вспоминаю. Нечто уже прошлое. Наконец, третий запрос. Достань мне янтарные четки. О, я так обрадовался. А тогда еще при советской власти все было. Были магазины «Березка». И там янтаря сколько угодно. Навалом. А у меня как раз были, по моим публикациям, каким-то зарубежным, были сертификаты туда. Синие. Венгрия меня издали. Математические какие-то работы. Я говорю, ну, конечно, ничего не стоит. Поехал в «Березку» около Новодевичьего монастыря. Там была «Березка». Сколько угодно янтаря, но все какие-то ромбовидные, там, трапециевидные, треугольные такие красивые формы, но ни одного шарика нет. А для четко нужно же кусорообразный. Я тут приуныл. А в это время подходит 91-й год, обретение мощей Серафима Саровского. Приехали из Америки ряд прихожан РПЦЗ, участвуют в этом торжестве в Дивееве. Ну, я тоже участвовал, с ними вместе опять снова встретились. Все прошло там, приехали в Москву, расставание, прощальный ужин, обед, кажется, был днем, в гостинице «Россия» в Заряде. Обед в гостинице «Россия» прощальный. Тоже столик на четверых сидим, беседуем, вспоминаем саровские торжества, дивеевские. Ну, нам подает официантка, там первое, второе. мы увлечены разговором, на христианку я смотрю так мельком, но потом что-то вдруг стукнуло в ум, что что-то на ней, на шее у нее что-то такое интересное. Следующий раз она подходит, я смотрю, две нитки, янтарные бусы. Но какие? Значит, 10 мелких, 11 крупные. 10 мелких, 11 крупные. Тогда я уже к ней обращаюсь, говорю, слушайте, это же не бусы, это четки. Она говорит, да, это четки. Так продайте их мне. Она говорит, пожалуйста, 600 рублей. Вот 91 год. 600 рублей. У меня их нету, ну, и сдержался в дороге, как Лештаков. А напротив меня сидит Женя Вагин такой, который в Италии жил. Он наш политический сильный, там в мазовских лагерях был, потом его выдворили, и он в Италии пристроился где-то там. В общем, он был на этих торжествах, и он покупал там всякие сувенирчики для себя. А валюту не хотел тратить, поэтому он одолжил у меня деньги, русские деньги. И вот теперь вы держитесь крепче за стул. Значит, он мне должен был 600 рублей. И я тут вспомнил об этом и говорю, Жень, ты же мне должен 600 рублей. Он говорит, да, скрипя сердце. Я говорю, давай. Он очень неохотно полез в карман. Запотевшей рукой достал 600 рублей. Я тут же их передал официантке. Она сняла с шеи, передает мне. Так все, вот, ну, Господь послал, да? Теперь четки в моих руках. А как передать Иосифу? Из Монреаля никого тут нету. Все в основном из Юга Америки. Сидит за соседним столиком Инна Калякина такая. Из города Сакраменто. Это столица Калифорнии. Я подхожу, говорю, Инна, ты не знаешь случайно, совершенно безнадежный вопрос такой, не знаешь случайно Елену Сергеевну Голицыну? Ну, думаю, как она может знать? Она живет в Калифорнии, а там в Канаде. Она говорит, как, это моя родственница. Я говорю, так ты могла бы ей передать вот у меня подарочки? Она говорит, конечно, могу. Берет, сажает четки, кладет сумку, говорит, вот на той неделе мой племянник поедет в Монреаль, он ей передаст. Вот таким образом, это последний был наш контакт такой заочный, последнее выполнение его воли. И после этого уже никаких контактов с ним не было. Настал 97-й год, 6 лет прошло, и он принял мученическую кончину. После этого приезжал сюда отец Виктор Потапов, его близкий друг, приезжала Шала такая, которая была свидетельницей чуда на могиле Иосифа в Жорданвилле, когда сами собой зажгли свечи и под сильным ветром так не погасли, до самого конца загорели. Мы с ней встретились как раз в обители Алексеевской, где принимал Артемий Владимиров, батюшка. Мы снимали там фильм, но вот она, друг семьи Виктора Потапова. Она сама лично не знала его, не застала.
Виктор Николаевич, вот спустя столько лет, почему-то сегодня даже вот такой подвиг и, собственно говоря, необъяснимый подвиг служения этого человека, брата Иосифа Кортеса, подвергается различным, не то что сомнениям, поруганию, я бы сказал, даже в числе православных людей.
Николай, ну что же вы не знаете, что где святость, там и этот хвостатый. Это наоборот даже признак. Знаете, если бы все так прямо хвалили его, это было как подозрительное что-то такое, знаете. Вот антихриста будут все хвалить. Ну, кроме малого сада.
Я просто вспоминаю прошедший на радио Радонеж материал, написанное слово иноком Всеволодом Филиппиевым. Тогда он был в Жорданвилле, секретарем владыки Лавра. А озвучил это слово отец Виктор Потапов. Я никогда этого не забуду. И надеюсь, что в наших архивах это есть. Я обязательно его включу в ближайшее время. Называется «Здравствуй, брат Иосиф». Вы, наверное, слышали это слово.
Конечно, конечно. Это была такая... нашумевшая речь, она хорошая такая речь. Но он не знал Иосифа. Владислав не знал. Он как бы заочно. А вот мне Господь дал чуть ли не с самого начала этого мироточения совершенно, подчеркиваю, искренне, честно, вот абсолютно не по моим заслугам. И поэтому я вот прошел, кстати, 14 лет как раз со времени вот моих этих контактов, вот особенно Шалов этот последний. И я тоже молчал, как апостол Павел, 14 лет. Сейчас я уже в таком возрасте опасном, чтобы что-то скрывать уже навсегда можно скрыть. И вот я рассказал об этой мистике, начиная вот с первого удивительного известия, которое я первый в Москве получил об этой иконе, и до самого последнего контакта. Когда вот с Шаловой мы встретились, у вас Артемия Владимировна, я узнал, что Шалов вместе с матушкой Машей Потаповой, они делали опись имущества вот в его квартире, которая была. Я спросил Шалу, которая сама вот все это перебирала и заносила в реестр, что он оставил после себя. Я спросил, а были ли обнаружены янтарные четки? Я получил положительный ответ. Она сказала, да, мы нашли янтарные четки. И таким образом они дошли до адресата. Ну и себе в утешение, простите меня, дорогие радиослушатели, я уж похвалю того человека, а не себя. Потому что я к этому не имею отношения. Так вот что, оказывается, брат Иосиф, у него был синодик такой, список, он каждый день молился за 1000 человек. И среди них был я. Вот это меня как-то, почему я сказал, потому что это меня наполняет надеждой, что, а может быть, несмотря на все мои грехи, может Господь смилуется, если за меня молился такой великий святой. Ну вот сухой осадок, если говорить об этом, моего вот этого мистического приключения, он все-таки есть. То есть судьба меня вот так ввела в это взаимоотношение с святым братом Иосифом. Не побоюсь говорить уже как о святом, потому что наружное почитание начинается еще до канонизации. Так вот все. Вот мы говорили о хулиганстве, об этом открытии приходов, вот эту бочку на Сергия Саверского. Вот брат Иосиф, оставаясь в рамках враждебной нам РПЦЖ, постепенно это отношение переломил. Он был миротворцем. И в конце, ведь сейчас многие, я вот помню, с Петром Перекрестом в Америке полемизировал, он говорит, что ваша церковь там плохая. Аргументы отскакивали, как дверь, не слушали вообще. Ну, кто такой я? Конечно, для него нет. А сейчас Перекрестов, ярый сторонник нашей церкви. А епископ Марк замечательнейший. Как он был настроен против нас. И как он любит Россию сейчас. Как он нашу церковь любит. То есть и тут вот в этом изменении отношения. Я считаю, что ключевую роль играл Иосиф. Вот он взял на себя вот это. Дипломатично, мягко. Никого не обзывая, никого не ругая. И поэтому он оставался в РПСЖ. Чтобы уравновесить вот это. И уравновесил. Вот его великая земная миссия была.
Ну, а небесная миссия продолжается, Виктор Николаевич.
А небесная миссия, мы вот, я скоро узнаю, оттуда никак не смогу вам ничего подать, никаких вестей, но вы тоже в свое время это узнаете.
Вы слушали беседу с Виктором Николаевичем Тресняковым о его знакомстве с хранителем Иверской Мадриальской иконы, братом Иосифом.